Надю это особенно раздражало, потому что сама она была в хорошем настроении. Она не видела причин ссориться, и ее тревожило, что другие не чувствовали того же. Почему динамика группы так сильно колебалась? Они же были на Марсе, где времена года длились вдвое дольше, чем на Земле, а каждый день был длиннее на 40 минут. Почему люди не могли просто расслабиться? У Нади было чувство, будто у нее еще оставалось время на разные дела, хотя она всегда была занята, и эти 39,5 минут в сутки, пожалуй, были главной причиной этого ощущения. Циркадные биоритмы формировались у людей на протяжении миллионов лет эволюции, а теперь у них внезапно появились дополнительные минуты дня и ночи, день за днем, ночь за ночью. Несомненно, это оказывало свое действие. Надя была в этом уверена, потому что, несмотря на лихорадочный темп работы и полное истощение к концу каждого дня, когда она заваливалась на кровать, она всегда просыпалась отдохнувшей. Эта странная пауза на электронных часах, когда в полночь они доходили до 12:00 и внезапно останавливались, после чего начиналось неопределенное время и тянулось, тянулось, иногда слишком медленно, а затем сменялось на 12:00:01, и продолжала свой привычный ход. Да, марсианский временной сброс был чем-то особенным. Часто Надя засыпала в этом промежутке, как и большинство остальных. Но у Хироко была песня, которую та пела в это время, если не спала. Пели ее фермеры, и многие из остальных. Каждую субботнюю ночь они веселились и пели эту песню во время сброса. Песня была на японском. Надя не знала ее наизусть, но иногда тоже бубнила ее себе под нос, радуясь своему своду и своим друзьям. Но однажды, субботней ночью, когда она сидела вместе с друзьями, уже сонная, к ней подошла Майя и села рядом, чтобы поговорить. Майя со своим милым личиком, всегда опрятная, всегда шикарная, даже в ежедневном комбинезоне. Казалось, она была в смятении.
«Надя, ты должна сделать мне одолжение. Пожалуйста, пожалуйста».
«Что?»
«Мне нужно, чтобы ты сказала кое-что Фрэнку ради меня».
«А почему ты не можешь сказать этого сама?»
«Мне нельзя, чтобы Джон увидел, что мы разговариваем. Но нужно передать ему сообщение. Пожалуйста, Надежда, Франсин, только ты можешь мне помочь».
Надя фыркнула.
«Пожалуйста».
Удивительно, как сильно Наде сейчас захотелось скорее поговорить с Энн, Самантой или Аркадием. Вот бы Аркадий сейчас позвонил с Фобоса. Но Майя была ее подругой, и этот отчаянный взгляд... Надя не могла его вынести.
«Что за сообщение?»
«Скажи ему, что я встречусь с ним сегодня вечером на складах»,
— властно произнесла Майя.
«В полночь, чтобы поговорить».
Надя вздохнула. Но позже подошла к Фрэнку и передала ему сообщение. Он кивнул, не встречаясь с ней взглядом, смущенный, угрюмый и грустный. Несколько дней спустя они с Майей чистили кирпичный пол новейшего отсека, где предстояло повысить давление. И Надю одолело любопытство. Она нарушила привычное молчание и спросила у Майи, в чем у них было дело.
«Ну, это из-за Джона и Фрэнка», — жалобно ответила Майя. «Они во всем соперничают друг с другом. Они как братья, но очень завистливы. Джон первым оказался на Марсе и получил разрешение вернуться, а Фрэнк считает, что это нечестно. Фрэнк проделал большую работу в Вашингтоне, чтобы добиться основания колонии, и теперь думает, что Джон присвоил его заслуги. И вот теперь... Нам с Джоном хорошо вместе, он мне нравится, с ним легко». «Легко, но, может быть, слегка... не знаю. Не скучно, но и не волнующе. Ему нравится гулять, развлекаться с фермерами, но он так не любит разговаривать. А с Фрэнком мы могли говорить целую вечность. Может, мы и спорили до посинения, но это хотя бы было общение. И, как ты знаешь, у нас были очень непродолжительные отношения на Аресе, еще в самом начале, но не срослось. Хотя он до сих пор считает, что все могло бы получиться». «С чего бы ему так считать?» — подумала Надя. «И он все уговаривает меня бросить Джона ради него. А Джон его как раз в этом подозревает, и потому между ними такое сильное соперничество. Я лишь пытаюсь сдержать их, чтобы они друг друга не передушили. Вот и все.
Надя решила больше об этом не расспрашивать, но теперь была вовлечена в их дела против своей воли. Майя продолжала приходить к ней, чтобы выговориться, и каждый раз просила передавать сообщение для Фрэнка.
«Я вам не посредница», —
по-прежнему возражала Надя, но все равно делала это, а раз или два у нее даже завязывались продолжительные беседы с Фрэнком. Конечно, о Майе, о том, кто она такая, почему она такая, почему вела себя так, как вела.
«Слушай», — сказала ему Надя, — «за Майю я говорить не могу. Я не знаю, почему она так поступает, это тебе нужно спросить у нее самой. Но могу сказать, что она выросла в советской Москве, прошла через университет и программы сразу за своих маму и бабушку. А для ее бабушки мужчины были врагами, и для матери тоже, по принципу матрешки. Мама говорила Майе, женщины — корни, а мужчины — просто листья. Целое общество выросло на недоверии, манипуляциях и страхе. Вот откуда происходит Майя. Еще у нас есть традиция амикошонства. Это такая крепкая дружба, когда ты узнаешь все до мельчайших подробностей о своем друге. И вы, в некотором смысле, овладеваете жизнями друг друга. Что, конечно, само по себе невозможно. Рано или поздно заканчивается, и, как правило, плохо».
Фрэнк кивал, слушая ее пояснение и находя в нем что-то знакомое. Надя, вздохнув, продолжила.
«Такая дружба ведет к любви, а у любви потом возникают те же проблемы, только более сложные, особенно когда в основе ее лежит страх».
И Фрэнк, высокий, в некотором смысле красивый, полный энергии, вращающийся в его внутреннем генераторе, американский политик, попавший под каблук русской красавицы, Фрэнк смиренно кивнул и со смущенным видом поблагодарил ее. Ему было нечего ответить. Надя изо всех сил старалась не обращать на все это внимания. Но проблемы, казалось, теперь возникали на каждом шагу. Влад не одобрял того, сколько времени они проводили на поверхности в дневное время, и говорил:
«Большую часть времени нам следует проводить под холмом. Необходимо закопать все лаборатории. Работы на открытой местности необходимо сократить до часа ранним утром и часа вечером, когда опустится солнце».
«Чёрта с два я просижу целый день в заперти», — возразила Энн, и многие с ней согласились.
«У нас еще много работы», — указал Фрэнк. «Но большую ее часть можно выполнять в режиме дистанционного управления», — отметил Влад. «И так и нужно ее выполнять. А сейчас мы все равно, что гуляем в десятки километров от ядерного взрыва».
«И что?» — сказал Энн. «Солдаты так и делали?»
«Раз в полгода», — закончил Влад и посмотрел на нее. «А ты бы стала это делать?»
Даже Энн выглядела побежденной. Ни озонового слоя, ни нормального магнитного поля. Они поджаривались радиацией почти так же сильно, как если бы находились в межпланетном пространстве при 10 бэр в год. Итак, Фрэнк и Майя приказали им нормировать время, которое они проводили снаружи. Внутри, под холмом, хватало внутренних работ. Они заканчивали последний ряд отсеков. К тому же можно было вырыть еще несколько подвалов, чтобы у них появилось больше места, где можно было бы защититься от радиации. Многими тракторами можно было управлять дистанционно из закрытых станций. Оператор-человек наблюдал за экранами из-под земли, а машины работали согласно своим алгоритмам выбора решений. Технически это было возможно, но никому не нравился образ жизни, который им пришлось бы при этом вести. Даже Сакс Рассел, который большую часть времени довольствовался работой в помещении, казалось, был растерян. По вечерам некоторые заводили споры о необходимости скорейшего терраформирования, и теперь они разгорались с новой силой. «Это не нам решать», — резко оборвал их Фрэнк. «Это должна сделать ООН. Тем более такое решение ведет к крупным последствиям, которые растянутся по меньшей мере на столетия. Не тратьте время на пустые разговоры».
«Это все так», — сказала Энн. «Но я не хочу тратить время на то, чтобы сидеть в этих пещерах. Мы должны прожить свои жизни, как сами того хотим. Мы слишком стары, чтобы беспокоиться о радиации».
Снова споры. Из-за них Надя чувствовала, будто улетела с твердой почвы своей планеты обратно в напряженную невесомую действительность Ареса. Брюзжание, пререкания, жалобы. И так до тех пор, пока им не наскучит или они не устанут и не уйдут спать. Теперь Надя выходила из комнаты, когда это начиналось, и искала Хироко, чтобы обсудить с ней что-нибудь конкретное. Но избежать этого совсем, перестать об этом думать, было невозможно.